говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Вас, дорогие радиослушатели, братья и сестры, на третьей седмице Великого Поста. В нашей великопостной передаче сегодня вы сможете задать свои вопросы в прямом эфире старшему священнику и духовнику Алексеевского женского монастыря города Москвы, протоиерею Артемию Владимирову. Батюшка, благословите.
Мир вам, дорогие друзья!
Микрофона ведущая Елена Путинцева. Свои вопросы вы можете нам задать по телефону 959-59-39, код Москвы 495, а также в письменном виде на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера». Прежде всего, хотелось бы, батюшка, поздравить вас с вчерашним престольным праздником Алексеевского женского монастыря, самого древнего монастыря города Москвы, в котором вы служите уже 25 лет. Сначала настоятелем храма всех святых, а теперь уже 3 года в качестве старшего священника и духовника возрожденного женского монастыря.
Благодарю вас. Многие храмы отмечали свой престольный праздник, потому что таков уж скромный и тайный молитвенник преподобный Алексей, человек Божий, что наш народ издревле возлюбил его за добровольный выбранный ради Христа жребий вольного уединения и в последние годы жизни принятие на себя в роддоме родителя и издевок, и голода, и насмешек, которым он подвергался, как странник. Однако молился и за оставленную им супругу и родителей, так что сам Господь явил в откровении римскому епископу, что человек Божий почил в граде Риме на Авентинском холме, и только посмертно слава, почитание, благоговение стали уделом этого угодника, которому уже не могло повредить тщеславие.
И вчера в обители Алексеевской служил архиепископ Феогност Сергий Посадский, который в своем слове сказал, что высшее наименование, которое человек может получить на земле, это наименование человека Божия. А что, батюшка, в себе содержит это высокое звание?
Человек Божий – тот, кто всецело и душу, и тело верил Создателю в собственность, тот, кто стал частью Божией, тот, кто избрал благую часть всецело служить Богу умом, сердцем и чувствами. Человек Божий – это, очевидно, тот, кто стремится и в большом, и малом прославлять имя своего Господа. Тот, кто стал одушевленным, разумным инструментом святой воли Божией. Тот, для которого Христос и свет, и жизнь, и хлеб, и начало, и конец. И, конечно, много нужно каждому из нас потрудиться, чтобы избавиться от всего, что не является Божьим достоянием. Таковы суть страсти, таковы суть греховные привычки, все несообразное с сопребыванием в нашем сердце благодати Духа Господня.
И вчера на Евангелии, посвященному преподобному, мы слышали слова Христа, который призывает своих учеников взять на себя его иго, благое и легкое, чтобы обрести покой душам. Батюшка, почему иго Христово называется благим и легким? И почему оно приносит покой?
Христос есть мир наш. Господь есть свет человеческой души. И все то, что нас приближает ко Господу, служит нам средством угождения Ему, приятно и достолюбезно, хотя бы поначалу казалось нелегким. Иго, ярмо, в переводе на русский язык. Игом называется то приспособление, которое используется для мулов или волов, или быков, чтобы они, соединенные этим ярмом, не могли выйти из него, но двигались только вперед, волоча за собой плуг. И очевидно, что падшее наше естество малоуправляемо, если не сказать вовсе неуправляемо, коли благодать Господня не вселится в нас, собственными слабыми силами никто не может прибавить себе росту из локоть. Тем паче соединить разрозненные умы и сердца, которые часто противоречат друг другу. А если вспомнить, что у нас есть еще и воля, и именно воля бывает расслаблена или пригвождена к земле дурными привычками, то вот вам те самые лебедь, рак и щука, запряги, которые в единое ярмо, но без Божьей помощи, мы увидим полное низвержение всех благих наших замыслов и чаяний. Лебедь, рак и щука – крылатое выражение. Таким образом, один Господь дает нам иго благое, которое ведет к единению ума и сердца и воли. В моем представлении, и думаю, что не только в моем, это, собственно, устремление к источнику умного света и премудрости. Это прилепленность душевных сил человеческих к Господу Богу нашему. Но как найти эту точку приложения сил? Как соединить воедино то, что словно вода убегает сквозь пальцы? Нет нового имени под небесами, которым бы нам надлежало спастись. Господь свидетельствует в Новом Завете: «Аз есмь звезда утренняя». Вот эта утренняя звезда, по изъяснению преподобного Серафима, есть не что иное, как память о Иисусе Христе. А памятование и любовь ко Господу выражается в стремлении призывать Его, звать, тянуться к Нему ручонками, как это делает младенец в отношении родителя. «Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Когда мы стараемся влагать ум в слова Иисусовой молитвы, следя за тем, чтобы и чувства не отвлекались, не обуревались, но следовали вслед за умом, следовали за умом, а там подтягивалась и воля. Вот тогда-то и совершается то, о чем мы читаем в Евангелии. «Возьмите иго мое на себе и обрящите покой душам вашим». От чего мы беспокойны? Что доставляет нам страдания? Это как раз разрозненность, рассосредоточенность сил душевных. Ум помышляет об одном, сердце прилепляется к другому, воля желает и тянется к третьему. А вот когда Спаситель завладевает нашим вниманием, на пажитях сердца снисходит благодать, и мы желаем единого, чего хочет Бог, не яко же аз хочу, но яко же ты. Вот тогда распространяется в нас тише, гладь и Божья благодать. По существу Алексий – человек Божий, и носил в себе это незнаемое обыкновенным людям, живущим в суетном мире, блаженство. В его сердце всегда царствовала священная тишина. Его ум был светел, сердце мирно, воля, как тетива или струна арфы, напряжена, и таким образом сам Бог Духом Своим Святым обитал в душе преподобного Алексия.
И это состояние, наверное, можно также еще назвать состоянием, когда человек угомонится. Об этом мы читаем в книге «На высотах духа» Сергея Большакова, когда рассказывают подвижники благочестия о том, как действует Иисусова молитва в их сердце. Батюшка, и этому же учит и святитель Григорий Палама, которого мы вспоминаем второе воскресенье.
Этому учит весь сон подвижников благочестия от апостолов, отрекавшихся знать что-либо, кроме Иисуса Христа, распятого, до отца Иоанна Кронштадтского, призывавшего блюсти ум и всегда устремляться к Богу, до современных греческих известных пастырей, которые свидетельствуют, что преуспеет человек в борьбе со страстями лишь тогда, когда он, словно малое дитя, за ризу Христа ухватит своими ручонками. Камень, прибежище зайцам. Вот маленький зайчик, человеческая душа, обхватит своими лапками этот краеугольный камень и обретет свой покой. Тишину, когда Бог в сердце, тогда душа мирна и надежно защищена Его покровом.
И святитель Григорий Палама, которого мы вспоминаем на второй неделе Великого Поста, он призывает всех христиан стать сынами света и царственным священством. Батюшка, а что означает вот это состояние и звание царственного священства, и в чем заключается священническое служение для христианина, который не является священником по сану?
А вот посмотрите на примере Алексея, человека Божьего. Прежде всего, он воцарился над страстями, гневливость притворил в кротость. Самолюбие, присущее всякому человеку, было вытеснено самоукорением, и душа его всегда помышляла о собственной малости, незначительности. Целомудрие расцвело там, где когда-то, может быть, заявляли себе плотские страсти. И когда человек воцаряется над своей низшей природой, тогда ему уже дано быть таинственным священником, то есть через кроткое, простое, и чистое сердце, благодать Божия свободно изливается в этом мире, она касается всех ближних и дальних, она просвещает все пределы. Христианин, будучи чадом света, обителью мира, и в молчании своем содействует спасению десятков, сотен, а может быть, тысяч людей.
Нам дозвонился наш радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Спаси Господи, батюшка Артемий, благословите. Раб Божий Аркадий.
Вам. Рад вас слышать.
Отец Артемий, всегда с удовольствием задаю именно вам вопрос. Я имею удовольствие служить на Ниве искусства, и поэтому вы это не знаете, а это ваше родное. Скажите, пожалуйста, вот вы замечательно сказали, что человек это струна, арфа или тетива, и вот для того, чтобы Господу была угодна эта струна, мы должны очень много трудиться, но я буду говорить о себе,
да.
Вот, и зачастую попадаешь в ситуации, когда вот возникает спор, возникает какая-то агрессия со стороны абсолютно, очевидно, неправая, но
да, да.
Зачастую пытаешься людям что-то предложить как взгляд другой. Нет, им, по-моему, не нужно никакого взгляда, им нужно вот просто своим танком давить,
да.
Или устраивать какую-то просто агрессивную диалогическую дискуссию, бессмысленную.
Да.
Как правильно поступать? Вступать в диалог и пытаться что-то доказать, или замолкать и отстраняться от явно вот такой вот скверной какой-то вот направленности оппонента?
Думается, спасибо. Что всегда нужно быть равным самому себе, то есть не воспламеняться, не возгораться, не терять мирное устроение души. Гнев, как известно, не творит правды Божьей. Чуть только ты ответил на раздражительность раздражительностью, на провокацию поддался, считай, что ты уже проиграл, потому что ты будешь по правилам действовать сынов века сего. И демон, незаметно приблизившись к вам, превратит вас в двух бойцовских петушков, на которых уже совершенно не интересует истинное дело, а ими руководит амбициозность, желание настоять на своем, отомстить сопернику. И, безусловно, из такой схватки, словесной баталии, ничего кроме личных оскорблений и ответственности за них не последует. С другой стороны, все определяется статусом, положением, которое вы занимаете в иерархической системе коллектива творческого, где вы трудитесь. Кто вы? Из начальствующих или подчиненных? Если вы министр культуры и узнаете, например, что в ведущих театрах страны, МХАТе, еще где-нибудь...
В театре Гоголя.
Теперь люди приходят на классические постановки, а там абсолютно голые мужчины и женщины в течение 4 актов, слово-то какое, неизвестно, чем занимаются. При том, что оболваненная публика, единицы встают и уходят, отплевываясь, а оболваненная публика, которая импонирует это... разврат, там, где под сенью дружных муз должен бы срастаться великий творческий союз, и требует выхода на бис. Мужиков и баб у меня не находится другого слова. Не просто в неглиже, а в чем мать родила на помостке наших славных некогда театральных заведений. Вот если вы министр, то вы должны это безобразие немедленно прекратить. Вспомнить, какие уголовные статьи соответствуют развращению нравственности подрастающего поколения. Вы можете употребить меч сурового слова, потому что с такими субъектами, видимо, можно бороться, только прибегая к решительным действиям. Но если вы подчиненный, который погоды не делает, то, наверное, нужно сохранить лицо и плеть обуха не перешибешь, высказав свою нравственную позицию, вы призваны отойти в сторону, не участвовать в общем беззаконии. Поэтому первое – всегда сохранить мирное сердце. Второе – исходя из объема данных вам полномочий, ваших возможностей, вы должны либо идти в лобовую атаку и выметать метлой весь этот сор и весь этот прах, вычищая наши заведения от скверны, либо призваны откреститься от нее, дабы не быть участником свального греха, в кавычках.
Батюшка, вот сейчас мы затронули тему искусства и нравственности, литература и нравственность. Эта тема волнует и многих наших слушателей, которые просят вас пояснить, о чем же вы все-таки говорили на патриаршей комиссии по семье и защите материнства, потому что эта тема муссируется в последнее время в средствах информации.
Да уже забыли все.
Ну вот слушатели не все, не все поняли, о чем шла речь.
Просят говорил пояснить. Только о том, что мы... Священство озабочены, как и родители, тем, что происходит у нас в школе. Школа, как училище нравственности, воспитание чувств, должно помогать нам, родителям и пастырям, созидать семейный идеал. Для этого использовать те богатейшие благодатные средства, которые ей в школе даны, и прежде всего в материалах, в наследии нашей истории и литературе, и языке. Нужно привлекать произведения, классические произведения писателей Бунина, Куприна, Чехова, но те, которые формируют этот идеал, они раскачивают его. А получается ровным счетом наоборот. Выбраны в 8 классе рассказ Чехова о любви, рассказ Бунина «Кавказ», где вместо высокого, светлого, святого чувства Ромео и Джульетта, Шекспир, тот же Куприн, кстати, рассказ «Сирень» в этом отношении нам помогает формировать нравственные чувства. «Страшная минута». У Бунина найдем тоже достойные произведения. Ну вот выбраны такие, где во главе угла стоит любовный треугольник. И наши восьмиклассники читают о том, как прелюбодей снимает номера буквально в первой странице и, крадучись, пробирается туда, чтобы утешаться любовными утехами замужней женщиной, чувствующей, что... Все это обречено, чувствующий себя, как Екатерина в драме «Гроза», преступница, это счастье эфемерно. Да и заканчивается рассказ страшным образом. Муж обесчещенный, обманутый, пулю в лоб себе пускает. Я и говорил о том, что даже если этот рассказ почему-то попал сюда, слава богу, не «Лолита», а то господин Познер, едва лишь только средства массовой информации, как всегда, выпустили жареную утку, говоря, будто русская православная церковь в лице такого-то священника хочет изъять классиков из русской литературы. Это преподаватель русского языка и литературы высшей категории, протоиерей Артемий Владимиров, член Союза писателей, будто бы воюет с классиками. Кстати, буквально через 2 дня они подняли кампанию уже против самого Святейшего Патриарха, который в новоорганизованном обществе российской словесности высказал ту же самую озабоченность, и пресса, опять-таки, изолгавшись, стала говорить, будто церковники хотят второй раз отлучить Льва Николаевича Толстого уже от школы. Но это, конечно, подтасовка фактов. Мы все умные люди и все понимаем, что все зависит от акцента, как методист, как учитель трактует и прочитывает вместе с воспитанниками даже того же тоже произведение о любви Чехова или «Кавказ». А вот раскройте поурочный план, поурочное планирование уроков, и увидите, что учителям, готовящимся к преподаванию, предлагаются вопросы методистами. И видно из этих вопросов, что ставится во главу угла высокая будто бы любовь, радость, чувство, с которым нельзя ни бороться, ни подвергать его сомнению, а цепляние героев за семью, за детей, желание сохранить семью, называется пошлостью, нерешительностью, мещанством. И нет однозначного осуждения, нет нравственной оценки со стороны методистов, а значит и учителей, греха, измены, прелюбодеяния. Стоит ли удивляться, для нас, священников, это больной вопрос, что сегодня мужья, даже носящие крестик на груди, как какие-то душевно больные люди, лишены чувства ответственности, долга, семейный крест срывают с себя, не боятся превратиться в дезертиров, в отступников. В то время как в Сирии чудеса героизма являют наши военные летчики, подполковник навел, вызвал огонь на себя, оказавшись в окружении боевиков, жизнь свою полагают за други своя, а здесь внутри такая бодяга, такое болото, такое растление, и остается только удивляться, как-то наши средства массовой информации, да уважаемые люди, Познер говорят, а скоро школьники будут Лолиту изучать. Что вы тогда скажете, господа церковники? Ну, пусть это останется на его совести, если он своей внучке читает Лолиту, такое произведение, которое, может быть, написано и художественно, но является материалом по сексопатологии и развращению малолетних. Не будем склонять здесь каких-то имен, они и так у всех на языке, как притча во языцах. Но озабоченность мы выразили и готовим сейчас какое-то письмо в департамент образования с пожеланием одним – не убирать классиков, а восстанавливать семейный идеал, не разрушать нравственные устои, а указывать на абсолютную святыню брака. И, соответственно, даже от противных примеров можно учить добру, а не растлевать души, принося их в жертву разврату. Так это называется своими именами. Я думаю, что многие читали на сайте журнала «Фома». Был у меня буквально на следующий день уже ответ на все эти благоглупости. Вот сейчас на сайте «Правмир» большое интервью.
Уже скоро появится.
Появится, да, буквально со дня на день. Ну, с прессы-то спрос мал. Они не могут работать в ином формате. Им нужны сенсации, много шума из ничего. А то, что переврали все по пути, исказили, так им деньги за это платят. Впрочем, я не отрицаю, что есть весьма правдолюбивые и достойные корреспонденты, журналисты. И верю, что скоро их будет абсолютное большинство в России. Сейчас вот с ИГИЛ закончится история доблестные сирийцы при поддержке воздушно-космических войск положат конец международному терроризму, можно тогда будет обратиться к этому внутреннему терроризму. А ложное слово – это бомба. Ложное слово – это тротил, подложенный под сердце малолетних, и поэтому очень хочется надеяться, что следующее поколение выпускников журфака будет прежде всего любить истину и вынимать беруши из ушей, когда говорят священники в патриарших комиссиях.
Мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, в прямом эфире.
Здравствуйте, отец Артемий, благословите.
Мир вам.
Отец Артемий, у меня два вопроса.
Пожалуйста.
Один, может, поменьше, другой более пространный, наверное. Вот первый, слово «преподобный». Вот мы знаем, что из Писания, что человек создан по образу и подобию,
да,
Божию.
Да.
Что значит «преподобный»?
Так.
То есть превышающий подобие, я так понимаю.
А вот, второй вопрос?
А второй вопрос у меня возник после прослушивания Осипова. Он говорит, что тело, ну, то есть причастие, так, он говорит так, что это, ссылаясь на Дамаскина, что это хлеб общения, не простой хлеб, но соединенный с божеством. Но у Дамаскина там более пространно, и он пишет, что само тело Господа обожествленное. То есть, ну, это как бы он опускает, и получается, что хлеб обожествленный.
Я вас
вот
понял.
В связи с этим у меня вопрос. Что есть артос, вот это пасхальный хлеб, и просфора?
Понятно. По первому вопросу, для того, чтобы разбираться в церковных терминах, важно не просто смотреть на состав слова «преподобный», «высокопреподобие», но усваивать самый смысл, который церковь держит и вкладывает в это слово. Итак, преподобный – это, конечно, тот ученик Христов, в ком сияние образа Божия восстановлено, тот, кто совлекся ветхого человека, то есть воцарился над страстями, изгнал гордость, гнев и похоть из своей души и таким образом обрел силы Божией, сияние образа в себе и явил красоту подобия, то есть реализовал, исполнил замысел Господень о себе. Мы все имеем образ Божий. В частности, он явлен в нашей способности воспринимать благодать, отражать божественные лучи, сиять ими в этом мире. Мы самовластны, бессмертны, разумны, свободны, различаем добро и зло, стремимся к совершенству, господствуем над видимым миром, вместе соединенные в любви, мы становимся телом Христовым. Вот подобие Христова – это совокупность нравственных добродетелей, совершенств, которые Господь умножает в смиренном незлобивом сердце. Собственно, смирение, чистота, мир, терпение, воздержание, благость, милосердие, вера, кротость, премудрость. И святые, в сердце которых расцвели среди зимы эти благоуханные цветы, именуются преподобными, потому что образ и подобие в них восстановлены в подлинном виде.
Еще был вопрос об артосе и просфоре.
Что касается цитаты профессора Осипова, вы видите, что она не точна, по крайней мере, так, как вы ее подали. И для того, чтобы нам не заблуждаться в таких сложных и высоких вопросах, необходимо самим читать святых отцов, а всех современных проповедников, священников, профессоров, богословий, академиков, если что-то вас смущает, обязательно сами выверяйте. раскрывайте указанные места Иоанна Златоуста или Григория Богослова или святого Иоанна Дамаскина, и вы увидите, что Иоанн Дамаскин прямо говорит: не нужно дерзким человеческим умом рационализировать, испытывать то, что выше нашего постижения. Хлеб становится телом Господним. Это истинно пища, истинно питье, то, что принесено было как хлеб и вино, становится телом и кровью. И никаких мудрствований сверх этого. Вы ипостазированный хлеб, ну и прочие терминологии, которая не соответствует святоотеческому любомудрию. Камень преткновения, желание мудрствовать, паче еже надлежит мудрствовать. Святые отцы смиряли свой ум, буквально веруя Господу Иисусу Христу, а то получается от этих размышлений смущение, что, ну, не буду сейчас на эту тему спекулировать, но, прочитав Иоанна Дамаскина, вы найдете успокаивающее наше сердце свидетельство величайшего духовного отца древности, суммировавшего все святоотеческие догматические труды к VI-VII столетию. Не испытываем как, но буквально веруем, что это истинное тело, истинная кровь Господа Иисуса Христа, сохраняющая видимость пищи и питья, ибо иначе мы не смогли бы их вкушать. Что касается артоса и просфоры, то это, конечно же, собственно, хлеб, артос – квасной хлеб, так же, как и просфора. Артос освящается на Пасху, просфора каждый Божий день изымается частица, кроме как на полной литургии, кроме как прежде священной литургии. Это не тело Христово, это освященный хлеб, который мы вкушаем, тем не менее, благоговейно, натощак.
Послушаем следующий вопрос. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вопрос. Да, не забывайте, пожалуйста, представляться. Слушаем вас.
Владимир.
Слушаем. Да, здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к чтению молитвы в задержании?
Молитва эта, как вы знаете, не обретается ни в утренних, ни в вечерних молитвах. Не обретается она и в других принятых последованиях, скажем, есть сербский требник для священнослужителя, исключительно предназначенный. Есть там молитва Василия Великого, заклинательного характера, напоминающая те молитвы, которые мы, пастыри, читаем над углашаемыми, именем Святой Троицы, изгоняя демонов из сердец людей, готовящихся к крещению. Молитва задержания, так называемая, появилась сравнительно недавно в обиходе. Она несколько странноватая, потому что наши домохозяйки читают ее и тогда, когда нужно, и тогда, когда не нужно. Кто-то читает, чтобы не ушел самолет в силу опоздания в аэропорт, эту молитву. Кто-то читает эту молитву, чтобы не пришли приставы, не конфисковали имущество. Кто-то читает молитву, чтобы еда задерживалась, а не проходила через прямую кишку, как у утки или
у зайца. Чтобы с работы не уволили.
А поэтому пастыри рассудительные относятся к этой молитве с прохладцей и не считают, что она должна входить в обиход. Христианин, боишься насильства от демонов? Читай 90-й псалом. Хочешь вовремя всюду поспевать? Читай 1-й псалом. Блажен муж, и уже не иди на совет нечестивых. И вся елика аще творит, успеет, и будет, яко древо, насажденное в исходящих вод.
Батюшка, просит вас объяснить, нет ли противоречия в Священном Писании, потому что в одном случае Господь говорит «чти отца и матерь твою», а в другом говорит, что «я пришел на землю, чтобы разделить родственников в семье».
«Чти отца и матерь твою» — неотменная заповедь, и она является фундаментальной, потому что из всех ближних самые ближние наши родители. Что касается второй, неточно вами произнесенной цитаты, это уже слова Господа притчевым языком выраженные, а значит, не должны их понимать по букве, но по духу, еще и анализируя контекст, в котором они произнесены. Итак, Господь, который повелевает чтить родителей, не может требовать от нас противоположного. Соответственно, слова о том, что Бог пришел разделить домочадцев, невестку со свекровью, детей с родителями, предсказывает, что христиане, принявшие искру Святого Духа, в иных случаях могут подвергнуться преследованиям, гонениям, по крайней мере, неприятию со стороны родственников, самых близких, кровных, но оставшихся во тьме и сене смертного язычества. Господь предвидит, что его ученики не всегда будут находить понимание в кругу своей семьи. Однако, говорит, мужайтесь, я победил мир. Я посылаю вас, как овец, среди волков. В мире скорбны будете, но мужайтесь, веруйте в Бога и в меня веруйте. Мир имейте между собою. С ненавидящими мира был мирен. Еще царь Давид учит нас сохранять присутствие духа, благожелательность, приветливость. В этом смысле образ овечки очень подходит для христиан, потому что овечка чужда агрессии, упрямства, строптивости, своеволия. Козлище – это другое дело.
У нас еще один вопрос. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, ведущая.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Артемий.
Да-да.
Батюшка Артемий, у меня к вам. Я сам художник.
Прекрасно.
В общем-то, вы человек тоже к искусству приближенный очень хорошо. У вас нравственность очень высокая. Я хотел вас спросить такую вещь. Вот у меня внучка и у знакомых тоже девочки-внучки, они ходят в детский садик сейчас.
Так.
Вот. Но девочки нами приучены с маленького возраста, они посещают храмы, церковь, и причем не принудительно, а им это интересно самим.
Так.
Даже они не обязательно на службу, они заходят туда. Вот, а когда приходят в садик, то воспитательница начинает это все высмеивать, отрицательно говорить об этом. И вот я что хотел спросить еще, батюшка Артемий. Вот скоро они пойдут в школу. И у нас вот так как сейчас православие, в общем-то, оно не в почете, скажем так. Потому что так как вот эти все годы было, это все подавлялось. Нельзя ли, вот как вы смотрите на то, что у меня с Александром Абрамовым, с батюшкой, такой вопрос был, что я сказал, нельзя ли с первого класса, допустим, детям перед началом занятий проводить какую-то молитву, по-доброму все, не принуждать. Потому что, вот, например, он сказал, что это принуждение, но та же математика, химия, это тоже принуждение к учебе. Но здесь даже не надо экзамены какие-то сдавать, а просто душевно объяснять, если,
да-да,
чтобы дети впитывали это все в себя. И тогда,
да,
кто-то пойдет, допустим, в религию, кто-то будет, но всегда это поможет, потому что там,
да,
какие-то заповеди.
Да, да, да. Нужно сказать, что в православно ориентированных заведениях, а сейчас уже немало альтернативных школ, православных гимназий, во всех районах Москвы. Их, конечно, недостаточно, тем не менее, там, безусловно, молитва занимает подобающее ей место. Учебный день и даже урок начинается с благословения. В светских школах такого покуда нет. Хотя сам маленький христианин от мамочки пусть берет благословение или от родителей. В душе и сам не расстается с молитвой. То, что воспитательница произносит какие-то неуважительные слова, это безобразие, это нарушение закона, это оскорбление чувств верующих, и здесь родители не должны быть инертными и пассивными. Немедленно явиться к директору детского сада, немедленно вызвать эту даму, поставить ее на место. Как она дерзает даже в наше время на подобные преступления, раня, может быть, не калеча, но раня детские души. Если ей не хватает толерантности, в лучшем смысле этого слова, такой терпимости, такту, значит, не место ей в детском дошкольном учреждении. Пусть продает пончики, колготки, годик-другой, может быть, как-то придет к ней понимание, насколько деликатными мы должны быть, когда речь идет о наших самых маленьких, чистых и светлых душ.
Нам дозвонились, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Ольга, добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Я проработала, собственно, сейчас я пенсионерка, а проработала всю жизнь в педагогике, по образованию я психолог. И по большей части с дошкольниками.
Очень приятно.
И вот боль души. Вы знаете, все родители сейчас, ну, просто поголовно. Ребенок еще не освоил азы русского, они уже на английский язык. Причем это внедряется с такой силой. В парках, например, летом создаются группы, причем ведут носители языка. Кто их спонсирует, непонятно, потому что это все бесплатно делается. Детей сажают на стульчики, на какие-то скамейки, дают им листочки, у них искривлен позвоночник. Значит, они этим всем занимаются, и таким образом формируется группа еще для последующего обучения. Причем это делается, ну, по-моему, это везде уже.
Да, благодарим вас. Разделяем вашу озабоченность. Как мы видим, никто не заставляет, правда? Родителям нужно иметь 7 пядей во лбу, хоть немножко разбираться в возрастной психологии. Что в возрастной психологии? Даже в главных законах формирования мышления, нравственности, когда в огород подсеваются чуждые культуры, они забивают и поглощают те, которые засеяны изначально. В этом смысле самым актуальным, самым важным является развитие языкового мышления, формирование языкового поля, родного языка, через вхождение в русскую культуру, классическую литературу, с правильным, как мы сегодня говорили, мудрым и осторожным подбором произведений. И мы с вами хорошо знаем, что родители, которые читают детям сказки, стихотворения, прозу, Священное Писание, жития святых, вводят детей в сокровище тысячелетней русской культуры. Таким образом, они содействуют раскрытию умственных, эмоциональных сил, овладеванию речевыми навыками, содействие всему этому в жизни деток достигают блестящих результатов, потому что когда уже языковое мышление развито, дитя научилось мысль облекать в ясное, простое, правильное, красивое слово, тогда потихонечку вводится уже и курс одного, другого иностранного языка. При этом, если уж совсем все по-правильному, хорошо давать основы древних языков и, прежде всего, церковнославянского.
Батюшка, нам написал наш юный слушатель, правда, он не указал свой возраст, спрашивает, как правильно поститься, если родитель против?
Правильно поститься, быть улыбчивым, светлячком, быть мирным, послушным, радостным сыночком. Если сами вы себе не готовите, а это трудно ожидать от шестиклассника, пятиклассника, то что же, мамочка, милая, ну, только прошу тебя об одном, не заставляй меня присыщаться. Не хочу превратиться в ниф-нифа, нуф-нуфа, наф-нафа в одном лице. Не хочу страдать от ожирения, не хочу иметь тройной подбородок. Хочу быть физически развитым, сильным, румяным, крепким, так, чтобы у души были крылья, и тело было как пегас, сев на который я смогу до вечера, устали не зная, свершать все, что мне положено. Поэтому против родителей не попрешь, войны не нужно устраивать в этом отношении. Это я мысленно собеседую с мальчиком-подростком, который находится в полной зависимости от родителей.
Батюшка, а как бы вы ответили на вопрос ребенка, почему мы рабы Божьи?
Мы хотели бы быть рабами Божьими, потому что сам Господь Иисус Христос служил нам как раб. Сам Господь Иисус Христос опускался на колени и омывал водой и руками оттирал ноги, запыленные своих учеников. Сам Господь Иисус Христос взошел на крест, взяв на себя наши грехи. Он служил нам всем сердцем, всем помышлением, со всей любовью, именуя нас не только рабами, но и детьми, но и друзьями, но и сынами. Итак, быть рабом Божьим – это не значит обезличивать себя самого, но это значит веровать, что Бог для нас все. Господь – наш Царь, а для нас величайшее счастье – его разумным, свободным и одушевленным сознанием, его силою мыслить, действовать, чувствовать, говорить, быть кисточкой в Божьих руках. Поэтому, если вести речь о словосочетании «раб греха», вот это унизительно, потому что раб греха делает не то, что хочет, а то, к чему склоняет его дьявол. А вот раб Божий действует, делает то, что хочет. Но хочет он хорошего, светлого, высокого. Поэтому нет более достойного человека наименования, как раб Божий, он же друг Божий, он же сын Божий.
Еще один вопрос от рабы Божьей Анны из Москвы. Она спрашивает, когда Господь наслал на грешный мир потоп, погибли ли рыбы и все морские животные, ведь они приспособлены к нахождению в воде, и что с ними случилось?
Вот динозавры точно погибли. Всякие плезиозавры, ихтиозавры, бронтозавры. Это были достаточно милые, безобидные, как правило, травоядные, гигантские существа, и весившие по несколько тонн, они тотчас потонули и ушли на самое дно, и сейчас вот потихонечку отрывают где-то эти ископаемые останки, находят. Погибли, наверное, какие-то рыбы, киты и прочие гигантские водоплавающие, потому что это было, простите, не просто пребывание воды, но это была это была космическая катастрофа. Ведь Гондвана, единый материк, разошелся в разные стороны. Посмотрите сейчас на Африку, Южную Америку, они же все вписываются друг в друга. Европа, Северная Америка, вот можно прямо мысленно содвинуть и в единый материк превратить все эти разрозненные континенты. Таким образом, это была космическая катастрофа, а здесь, видимо, и разломы, излияние лавы. Не обо всем пишет Библия. Так задним умом-то русский мужичок-то крепок, а тут еще и низвержение вот великой бездны, то есть осадки, сходившие с небес, наверняка эти были какие-то водовороты, какие-то воронки, может быть, выделение каких-то газов. Но кто-то и остался. Золотая рыбка Александра Сергеевича Пушкина. Дорогие друзья, хочется вас пригласить 4 апреля в 19:00 в Фонд славянской письменности. Вход свободен. Я буду рад побеседовать с вами на тему «Крест Господень в Священном Писании, святоотеческих трудах, художественной прозе и поэзии». Думается, что наша встреча будет соответствовать крестопоклонной седмице, и мы получим все вместе доброе назидание. А также 7 апреля в малом конференц-зале правительства Москвы «Новый Арбат, 36». В 19:30 у меня 4 апреля в 19:00, а 7 в 19:30 замечательный наш коллега, профессор Владимир Анушкин, будет ждать вас с беседой о слове, о русском языке, риторике, культуре речи, жизни, литературе, музыке, учитывая его артистический дар, вокальные данные, думается, что это будет достойно внимания любителей русского языка. Если еще есть кондитеры, которые не заняты на данный час делом, Алексеевская женская обитель в городе Москве, где я являюсь старшим священником, ждет не менее 3 кондитеров с фиксированным заработком. Телефон для связи 8-965-352-43-23. 8-965-352-43-23. Спросите Валентину, старшего кондитера. Мы с вами, дорогие друзья, ожидаем субботнего вечера, когда в завершение всеночной будет вынесен крест, и мы совершим первый раз, но не последний, поклонение пред честным древом. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и честное, святое воскресенье Твое славим. И молитвенно желаем всем вам здоровья, протоиерею Александре, Тамаре, Ольге, Татьяне. Молимся об упокоении наших усопших, новопреставленной вере, уча раба Божьего Максима. Дай Бог, дорогие друзья, всем нам крыльев молитвы в эти светлые весенние дни, с тем, чтобы не за горами встретиться уже с вами в день Благовещения Пресвятой Богородицы. До свидания, храни вас Господь, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание.